Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
І Вольга Міцкевіч, і нашы тэмы.
Хто такі Уладзіслаў Суркоў, які можа стаць новым амбасадарам Расіі ў Беларусі?
Гэта вядомы, если не казаць, галоўны тэарэтык рускага свету, канцэпцыі і асабіста, падкрэсліваю, праекту «Наваросія».
У Мінску прайшоў суд за фейк. Ці могуць караць за пікет, зафіксаваны фотошопам?
Я был за день до того, как опубликовать этот здымок, я был ля будинку МУС. Я зрабіў, в принципе, этот здымок. Так само у меня есть здымок, где я на гэтым же фоне, але без гэтага баннеру.
Ці законна затрымліваць людзей толькі за тое, што яны ходзяць у бары на Зыбіцкай?
Должна же быть доказательная база, безусловно, устанавливает ее алкогольное опьянение путем различные бывают способы анализа, да, но главное установить его физическое состояние.
Гэта ды іншы абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
З вами Вольга Міцкевіч, Роман Усцінаў і распачынаем нашы тэмы. Уладзіслаў Суркоў можа стаць наступным амбасадарам Расіі ў Беларусі. На гэтай пасадзе ён можа замяніць Аляксандра Сурыкава, які працуе ў нашай краіне апошнія 12 гадоў. Пра гэта пішуць расійскія інтэрнэт-СМІ.
Паведамляецца, быццам Аляксандр Лукашэнка не ўзгадніў на месца амбасадара кандыдатуры Усевалада Ткачэнкі, а вось Суркоў выклікае ў кіраўніка Беларусі добрае пачуцце.
Хто такі Уладзіслаў Суркоў і як яго прызначэнне можа адбіцца на стасунках Беларусі і Расіі, запытаемся ў палітычнага глядальніка Рамана Якаўлеўскага.
Вельмі такі сумны мэсэдж асабіста да Лукашэнкі ад Пуціна. Гэта вядомы, если не казаць, галоўны тэарэтык рускага свету, канцэпцыі і асабіста падкрэсліваю праекту «Наваросія», які сканаў, дзякуючы, я лічу, як і супраціў Украіны, так і падтрымкі і супраціву і падтрымкі Украіны ў гэтым злучаных штатах і кансалідаванай пазіцыі Захаду.
Суркоў, сапраўды, гэта такі сумны мэсэдж можа быць Лукашэнку, бо давайце нагадаем пра тое, што ёсць чуткі, што ён фінансаваў Януковіча, нават ёсць чуткі, што ён каардынаваў ці неяк прыязджаў з тайнай дыпламатыі ў часы Еўрамайдана, і вось гэта сумны вядомы стрэл Еўрамайдана. Вось калі вы кажаце, што гэты праект «Наваросія», які праваліўся ва Ўкраіне, гэта магчыма, да. Можа Расія хоча гэты праект «Наваросія» перанесці на тэрыторыю Беларусі?
Перанесці ее на беларускую глебу немагчыма. Але ж вось гэты імперскі запал, а ён у тым, яго трэба ўспрымаць, што калі наконт Украіны гэта праект «Наваросія», то наконт Беларусі гэта ўвогуле край паўночна-заходні, які для Расіі як дзяржава ўвогуле не існуе.
А можа, з іншага боку, не варта баяцца прызначэння такога тыпу кандыдатуры? Хто Уладзіслаў Суркоў цяпер у палітыцы Расіі? Можа, ён шмат што згубіў сваёй пазіцыі?
Я не згоден. Я бы так казаў. Вартаснасць заключаецца не ў самой пасадзе, а ў тых паўнамоцтвах, які гэтая вот канкрэтная асоба мае. Я нагадаю, кем ён быў, когда распачалася вайна в Украіне. Памочнік прэзідэнту, не блытаць з дарацыяй. Дарацыя – это менш уплывовая пасада.
Яшчэ няма гэтага прызначэння, яшчэ толькі чуткі, і Аляксандр Лукашэнка можа не даць сваю згоду на прызначэнне Уладзіслава Суркова.
Але можа.
Але калі дасць, што гэта азначае?
Пуцін прапануе іншую асобу, і ён знову адмаўляецца. Гэта немагчыма, просто немагчыма.
Нагадаем, што магчымае прызначэнне Уладзіслава Суркова на пасаду амбасадара Расіі ў Беларусі мы абмяркоўвалі з палітычным аналітыкам Раманам Якаўлеўскім.
Дарэчы, днямі Аляксандр Лукашэнка прызначыў Дмітрыя Мірончыка амбасадарам у Швецыі. Гэта адбылося амаль праз 6 гадоў пасля скандалу, звязанага з плюшавым дэсантам.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Савет Еўропы выступіў з заявай, у якой асудзіў выкананне двух смяротных прысудаў у Беларусі ў траўні. На сайце найстарэйшай міжнароднай палітычнай арганізацыі ў Еўропе з'явіўся заклік адмяніць вышэйшую меру пакарання ў нашай краіне.
Про выканание двух смяротных присудов стало вядома 29 травня. Расстреляны это забойцы Алексей Михалени и Виктор Лютов. Про их расстрел заявил у Верховном суде инший присудженный до расстрелу Вячеслав Сухарко.
Евросоюз так само осудил черговые выпадки смяротной кары у Беларуси. Отповедную заяву опубликовал пресс-секретарь Европейской службы внешних деяний.
Тем часом авторок у Витебску прошел круглый стол, присвященный высшей мере покарания Беларуси. На конференции побывала наша журналистка Наста Бойко. Наста, приветствие.
Приветствие.
Вот мое первое питание. Чему у Витебску проходит такой круглый стол? Чему обрано такое место? И другое питание. Чему обрана такая тема дискуссии?
Ну, насамрэч, у Витебску, не только у Витебску уже проходили такие круглые столы. Ранее делегация из международных депутатов, экспертов, депутатов, представников, так само представников британской амбассады в Беларуси были у Гродня, у Лидзе, у городах Минской и Брестской областей. Чому обрана такая тема? Тому что, як я зрозуміла, уже і в палаті представників, і поза межами Євросоюзу розуміють, що для Білорусі тема смертного покарання вельми востра стоїть менавіта зараз. Так, ми ведаємо про те, що були виконані смертні присуди, ось літерально недавно так двох чоловік розстріляли.
А вось ты кажешь, что там присутствуют и представники официальных уладов. А кто менавіта?
Ну, например, депутат старшиня працовной группы и палаты представников по питаниях смертного покарания. Речь так само была полномочный посол Великобритании в Беларуси Фиона Гибс, так само представники, международные эксперты из Испании, из Италии.
И вот белорусские парламентары, нагадай, как его зовут, что он кажет? И готово наше громадство до моратури на смертное покарание?
Так, Андрей Наумович, депутат, он кажет, что теперь у Палаты представников не распрацовывается закон об отмене смертного покарания в Беларуси, и так само не идет говорка про референдум. Але на яго.
Але чаму? Вось пытанне, таму што спадар Наумовіч не першы год узначальвае гэтую камісію, дзе ўвесь час толькі абмяркоўваецца вышэйшая мера пакарання ў Беларусі.
Дэпутаты ўжо самі прызнаюць тое, што грамадства вельмі мала інфармаванае пра пытанне смяротнага пакарання. І, напрыклад, даследаванне за 2013 год паказала, што траціна беларусаў увогуле не ведае, не вельмі досвечена про то, что у нас в Беларуси існує смертное покарание. Тому яны зараз выезжают в регионы, каб вот менавіта информовать не только не только так пожилых беларусов, але менавіта молодь. Приклад, сёння у Витебску яны сустракаліся со студентами, не только с местовыми уладами.
І вось гэтая дыскусія падымалася. Ну, гэта цікава з таго пункту гледжання, што сапраўды можа спрабуюць змяніць грамадскую думку датычнае існавання смяротнага пакарання ў Беларусі. І не толькі грамадскія арганізацыі ці нейкіх партнёраў з-за межа, але і таксама вось дэпутаты падключаюцца да гэтага. Вось што цікава, мы ведаем, што была падзея 2012 года, а менавіта здзейснены тэрарыстычны акт у мінскім метро, і вось пакаралі за гэта злачынства менавіта жыхароў Віцебска. Ці гэта ўзгадвалася падчас круглага стала?
Так, у 2011 году быў тэракт у мінскім метро, у 2012 расстраляны два чалавекі, якія былі абвінавачаныя. Так, па гэтай справе гэта Дмітрый Канавалаў і Уладзіслаў Кавалёў. І на сённяшнім круглым стале прысутнічала маці Уладзіслава Кавалёва, Любоў Кавалёва, і яна таксама выступіла. Яна вось запытала у Андрэя Наумовіча, якія змены менавіта ён у пытанні смяротнага пакарання унёс так падчас паседжання ў палаты прадстаўнікоў, і насамрэч Наумовіч нават не адказаў па сутнасці на гэтае пытанне.
То бок можам думаць, што ніякіх.
Да, да.
Наста, дякую за гэтую размову. Я нагадаю, что с нами на сувязи была наша журналистка Наста Бойко, якая присутнішала на круглым столе, присвечаным проблеме смяротнага покарання в нашей краіне.
Тем часам міжнародная правоабарончая организация Amnesty International опубликовала штогадовую справаздачу по колькасці смяротных покаранняў у свете. У минулым годзе официально задокументовано 993 выпадки смяротной кары. Лидерами у гэтым спісе идуть Иран, Саудовская Аравия и Пакистан.
При гэтым правоабаронцы мають звесткі не па ўсіх краінах. Эксперты ўпэўнены, што колькасць расстрэлаў у Кітаі ідзе на тысячы. Аднак даведацца пра сапраўдны лічбы смяротных прысудаў у гэтай краіне немагчыма.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
1 червеня на грамадскага актывіста Пятра Маркелава склалі пратакол за парушэнне парадку правядзення масавых мерапрыемстваў. Доказам правапарушэння стаў знойдзены ў інтэрнэце фотаздымак, на якім Пётр Маркелаў стаіць ля будынка МУЗ з плакатам «Заблакуйце IP-адрас сайта Міністэрства ўнутраных справ».
Хлопец 3 дні правёў у СІЗА. У панядзелак 4 червеня яго адвілі на суд. І там высветлілася, што фотаздымак фэйкавы, а Пётр Маркелаў не праводзіў ніякіх пікетаў каля будынку МУЗ.
Ці можа міліцыя заводзіць адміністрацыйную справу на падставе фотаздымка, нават не праверыўшы яго праўдзівасць? Як сябе паводзіць у такой сітуацыі? На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажуць грамадскі актывіст Пётр Маркелаў і юрыст Павел Сапелка. А я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
А хто гэтую фальшыўку скляпаў, як кажуць?
Я, в принципе, я был за день до того, как опубликовать этот сдымок, я был для будинку МУЗ. Я зробил, в принципе, этот сдымок вот там. Так само у меня есть сдымок, где я на этом же фоне, але без этого баннеру.
И гэты сдымок ты вот сам так как кажуть, отфотошопил, уклеил до будинка себе с плакатом и выставил на сайте. Якая мета была гэтай акцыі?
Натуральна, тут некалькі мэсэджаў. Па-перше, это тое, што заблакавалі наш вэб-сайт LegalizeBuy. Мы спачатку заблакавалі адзін вэб-сайт, потым мы заблакавалі цэлы сервер, дзе заходзіцца каля 300 вэб-сайтаў пададзеных хостынг-кампаніі. Другі мэсэдж – это тое, натуральна, што было гэтае выказванне Міністэрства ўнутраных справаў, і якое не адпавядае як бы этычнай норме, якое спрыяе гвалту дачыненні да гэтай уразлівай групы ЛГБТК. Вось. Так само, в принципе, это кажа про то, что милиция не занимается реальными гвалтовными злочинцами, но не шукая, скажем, тех, кто краде речи, и тех, кто там гвалтует.
Ну, не будем уже так казать, все ж таки шукая, может быть, не завсёды знаходить, но все ж таки.
Ну, я не звертаю увагу на хатний гвалт, на шматлікія проблемы, а занимается вышукиванием вот этого протесту там, где его саправды нема, там, где не было массовых мероприятств. Так само это кажа про то, что, в принципе, суд не може принять рашэнне такое самастойна не можа закрыць эту справу. Ён накіроўвае на дапрацоўку, хоць і давочна, што за гэта 3 дні, пакуль я сядзеў у ізалятары, не было ніякіх доказаў, і доказы не знайшлі.
Мы ўжо ведаем з вашых слоў, што мэтай канчатковай было, каб вас у выніку асудзілі за гэтую нібыта акцыю. А як усё ж такі, якім чынам выкрылася тое, што здымак несапраўдны? Што говорыцца, цар-то не настаящі.
Ну, шчыра кажучы, цікава было паглядзець просто на твар той суддзі, якая мяне судзіла, каб яна ўжо вынесла гэты прыгавор, каб яна паглядзела, каб даць ёй у рукі гэтыя два здымкі, каб яна паглядзела, што, в прынцыпе, яна беспадстаўна толькі што вось асудзіла невінаватага чалавека. Вось, я просто першыню як бы паведаміў пра тое, што гэта фейк на старонцу ўласны, дзе выставіў абодва фотаздымкі.
Так, а як стало раней это все вядома? Хто слів інформацію?
Кому стало вядома? Про што?
Ну, у суде, ўсё ж таки суд не прыняў канчатковае рашэнне, так я так зразумеў, што ўжо ў суде стало вядома, зразумела, што што гэта было здымак несапраўдны.
Не, у суде мы хавалі як бы таямніцу да апошняга, не казалі ні суддзі, ні міліцыянтам пра тое, што гэта фэйкавы здымак, таму пэўна, яны нешта заўважылі, што як бы людзі прыйшлі і нешта чакаюць.
Ну, ведаеце, шмат на якія судовыя пасяджэнні прыходзяць шмат людзей, але гэта не перашкаджае нават у сумнеўных такіх сітуацыях выносіць прысуд суддзі.
Ну, тады магчыма можна казаць пра тое, што суддзя ўсё ж такі не такая не самастойная адзінка, і магчыма ўсё ж такі ёй не дазваляе некая тыя як бы крошкі сумлення ці тыя крошкі працоўнай як бы вартасці рабіць такі прысуд ўвогуле беспадстаўна, без аніякіх доказаў рэальных.
Ну чаму? Доказ жа ёсць. Вот, спадар Павел, ўсё ж такі здымак, фотаздымак чалавека, які праводзіць адзіночны пікет. Наколькі я разумею, ўсё ж такі па нашым заканадаўстве гэта ўжо доказ, на падставе якога можна прысудзіць ну, тое, што там належыць па ў адпаведнасці з заканадаўствам.
Ну, знаеце, для этого, в принципе, есть працэсуальнае законодательство, і это працэсуальнае законодательство в том числе описывает порядок получения, изъятия, хранения, закрепления доказательств. И если речь идет об уголовных делах, это более сложные принципы и правила. Если речь идет об административных делах, может быть, где-то менее сложные, но тем не менее общее требование таково, что доказательство должно было получено быть процессуальным образом, то есть ну, фотоснимок, если так абстрактно говорить, не применительно там к данному случаю или вообще в целом к рассмотрению дел по мирным собраниям. Фотоснимок теоретически может быть доказательством, но орган, ведущий административный процесс, должен принять все меры к тому, чтобы это доказательство прошло определенную там, степень проверок и верификации. То есть этот снимок нужно изъять. Изъять с носителя. Носитель изъять из того устройства, на котором был сделан снимок. Ну, то есть если все, пройти вот эту вот всю дорожку, так сказать, то опросить там, хозяина этого носителя и этого устройства. И теоретически можно тогда говорить о том, что снимок является доказательством какого-то события.
То есть, отрымливается, что нечего просто не хапило с того, что вы перелечили, и тому суд принял такое решение отправить справа на допроцовку.
Я бы сказал так, что если чего-то из этого не хватает, то это доказательство по крупице, по чуть-чуть утрачивает свою ценность. И если вы изъяли фотоснимок не с носителя, на который он там был помещен непосредственно,
то есть, с фотоаппарата,
Да, то это уже возникает вопрос, а не является ли это тем самым поддельным фотоснимком. Вот, ну, я не буду за судью отвечать, но очевидно, какие-то, может быть, и возникли сомнения, связанные с процессуальным порядком получения этого доказательства.
Я думаю, тут еще один как бы, есть фактор, бо все ж таки они указывали на то, что этот артикул был смешан на сайте Двида, что бок на сайте медиа, так, онлайн-выдания. И там было написано заголовку, что активист провел пикет. То бок фактично, коли до меня зверталась журналистка по комментар, я не сказал, что пикет был, а я так само я не сказал, что его не было. То бок я так зманю троху, так? То бок тут так само, в принципе, питание, что я подману, натурально, журналистов, яким не поведомил про то, что это не сапраўдны здымак. То бок это еще один такий фактор, что, в принципе, коли Аклюсия меды напишет, что это пикет был, что так само никому не верить.
Тут еще інший момент, вот, спадар Павел, мне вот цікаво ваше меркаванне с юридичного пункту гледжання. У журналистов есть такое понятие, как, ну, ці факт-чекинг, альбо верификация, потому что треба завсёды, особливо в сегодняшних умовах, проверять усё. І нават ёсць адпаведныя праграмы для праверкі сапраўднасці фотаздымкаў, дзе ты падгружаеш у праграму фотаздымак, і ён тебе паказвае, на якім месцы ён быў зроблены, на якую камеру ці телефон, што на гэтым дае Google Map, дае карту, дзе паказвае, што ў гэты момант на гэтым месцы было. Загрузіў гэты здымак у праграму, паставіў пэўную кропку там, даўжыня, шырына, і паказалі, што у гэты час каля муз не было ніякага Петра Маркелава. І ўсё, і справа рассыпалася. Чаму вот так вот? Гэта павінна рабіцца вот па судовых усіх, па дакладней следчых вот этих працэдурных пытаннях? Ці ўсё ж такі вот дастаткова так взяць здымак, нешта там напісаць пратакол і адправіць справу ў суд?
Ну, вы тут сразу две праблемы затронулі. І праблему качества правядзення адміністрацыўнага працэса, і праблему качества падачы інфармацыі. И если, в принципе, ту часть, которая касается качества проведения административного процесса я уже в общих чертах описал, то нельзя не сказать о том, что и качество подачи информации у СМИ тоже иногда вызывает вопросы. Мы вот с коллегами очень часто обсуждаем эти моменты и приходим к выводу о том, что да, сейчас, конечно, век высоких скоростей, и выигрывает тот, кто быстрее подаст информацию, тот, кто быстрее подаст живую, интересную информацию. Но это, соответственно, налагает определенного рода ответственность и на СМИ тоже.
Потому что... Давайте, покуль не журналистов да. подначивать, а про милицию поговорим.
Ну, милиция. Милиция полагает, что она доказала совершение правонарушения с учетом отсутствия возражений лица, в отношении которого ведется административный процесс.
Ну, были, как бы, возражения были на самом деле. Я казал, что у меня там и было, что я закон не порушал, просто я не казал докладно, что это фотоздымок фейковый или натуральный. Я полтора шмат разов, что я закон не порушал, что как бы, по формальных как бы, предметах это отмова от того, что отмовление того, что был факт пикету.
Ну, я же говорю, я не возражаю против того, что милиция тоже поспешила в документировании своей позиции, что, конечно же, если надо было бы разбираться, когда, в какое время, при каких обстоятельствах совершалось это предполагаемое правонарушение, и тогда, конечно, были бы результаты другими. Но, на мой взгляд, это не так важно на самом деле. Важнее то, что в целом милиция, как представитель госоргана, нарушает право на свободу выражения мнений.
Петр, все ж таки, была такая мета довести ситуацию до абсурду, каб не только протокол склали, справу в суд накировали, але каб и суд вынес карный присуд. Судья, ну, не ведаю, там, нечто заподозрил, нечто там, сапраўды, некие там были недопрацовки, отправил справу на допрацовку. И вот усплывая информация, что фотоздымок фейковый. Наво что это было робить? Коли мета было довести справу до конца, треба было молчать до конца, раптом вернуть из ноку в суд справу, и раз, и ты там на два года на химию.
Да, но тут питание, как бы, не только у тем, что у нас вельми дрэнный закон про массовое мероприемство, але, в принципе, про то, что не выконываются те нормы, которые замацаваны у процессуально-выконавшем кодексе, так? То бок меня затримали на 74 годины, фактически. Ну, скажем, нормы они выконали, прикладно трое суток меня тримали. Але ці треба было меня тримать, ці варто это злочинство, не злочинство, а правопорушение того, как меня обмежовывать, как бы, воли на этот термин, так? И так само варто сказать про то, что умовы утримания у изолятора, они жудостные, они нечеловечие. Там нема ни мыла, ни туалетные паперы, там кормить, как бы, вельми дрэнной ежей, кормить редко, то бок покидаются людей голодными на сутки ти болей. И так отбывается с великой колькостью людей, которые проходят про эти установы. Тут факт просто в том, что я человек, який невинный, так, я 74 години провел у таких ось умовах, где саправды порушаются права человека, бо там вся эта саправды машина, она накерована на то, как знищить некие рештки бенчеловечей годности, коли там люди хворы, им дренно, они просят некой допомоги, им кажут, не моя проблема, так. Ты там абсолютно безоборонный, абсолютно як не человек, у тебя нема никаких прав там.
Ну, все ж таки, вот вернемся, справу не довел трошку до конца.
Ну так, это правда.
Ты мне меньше, я так разумею, что застався еще винны заплатить мусишь за санаторий там за трое суток.
Ну, и тут яны в этот раз не предоставляли никаких, как бы, квитанций, то бок махшима, я не веду, как это по законе, але махшима яны просят платить только уже после того, как суд признал человека виноватым. То бок я знаходился до суду, и моя вина не признанная, то бок я, напевно, не повинен платить за это. Я не веду, как это по закону.
Господар Павел.
Ну, во-первых, я призываю всех тех, чьи права нарушаются в местах несвободы, обращаться к нам, в правозащитный центр «Весна», и составлять с нашей помощью жалобы и доводить до какого-то логического завершения эти истории. А во-вторых, ну, безусловно, если не признан виновным в совершении правонарушения, то не взыскивается стоимость питания за эти дни.
Цалкам размову с грамадским активистом Петром Маркеловым и юристом Павлом Сапелком читайте и глядите на нашем сайте euroradio.fm.
А после короткой музычной паузы у выпуска новинок поразмовляем про то, эти законно затримливать людей только за то, что они ходят у бары. Заставайтесь разом с нами.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
На выходные 2 и 3 червеня на улице Зыбицкой милиция массово затримливала людей побач с барами. У опошний раз такое умешальство милиции у житё ночной улицы было у 2016 годе, коли за одни выходные арештовали одразу несколько человек за знаходжение нецвярозыми у громадским месце.
При гэтым, як сцвярджаюць відавочцы, амапаўцы затрымлівалі ўсіх, хто якім-небудзь чынам прыцягваў іх увагу. Аднак ці законна затрымліваць людзей толькі за тое, што яны былі ў бары, і па якіх крытэрыях міліцыянты вызначалі, п'яны чалавек ці не, высвятляў Віталь Ругаін, яму і перадаем слова.
На выходных 2 і 3 червня на вуліцы Зыбіцкай міліцыя масава затрымлівала людзей побач з барамі. Падставай для затрымання было знаходжанне ў грамадскім месцы ў нецвярозым стане або распіццё алкаголю па-за кавярнямі і летнімі тэрасамі. Аднак наколькі правільна затрымліваць на барнай вуліцы чалавека, які натуральна выйшаў з бара падвыпіўшы? У кодексе об адміністрацыйных правопарушэннях прапісана, што могуць затрымаць, калі ў нецвярозым стане выйшаў на вуліцу ў выглядзе, які абражае чалавечую годнасць і маральнасць. Аднак, што гэта значыць і як гэта ўсё вызначаецца? Прэс-сакратар управлення ўнутраных справ Мінскай вобласці Яўген Сачак яшчэ ў студзені распавёў Еўрарадыё, што колькасць праміля ў крыві не так важна.
Да, безусловно, если его именно за это задерживают, ну, должна же быть доказательная база, безусловно, устанавливают ее алкогольное опьянение. Причем различные бывают способы анализа, да, но главное установить его физическое состояние. Да, тут как бы все логично, да.
По его словам, больше уваги отдается вонковому выгляду и поводинам.
Первое, да, если он не ориентируется в окружающем пространстве, безусловно, он обратит с этой точки зрения на себя внимание сотрудников милиции, даже с той точки зрения, чтобы он не стал сам жертвой какого-нибудь там преступления или правонарушения. Идем дальше. Человек ведет себя вызывающе, ругается матом, сквернословит, пристает гражданами. Здесь тоже очевидно, да, что он ведет себя не совсем адекватно. Ну, неадекватным поведением, да, и с лишней агрессией по отношению к окружающим.
Правоабаронца Гары Паганяйла лічыць, что затрымание п'яных проходит у рамках закона, калі яны парушаюць грамадский парадак и агульнапрызнаную мораль.
Они были действительно в опьяненном состоянии, в виде таком, что нарушали общественный порядок и своим видом нарушали принятую мораль, то есть действительно до поросячьего визга напились. То, конечно, они могут быть задержаны. У нас же действует закон такого рода проявлениями.
А что на кон злоуживания законом, то на думку правооборонцы любый закон можно ужить как на добро, так и в отворотный бок.
Злоупотреблять можно всеми законами. Конечно, злоупотребление дело, если сотрудники охраны правопорядка не придерживаются рамок допустимого поведения по отношению к тем, кого они задерживают, кого они там пытаются привлечь к ответственности, доставляют в РУВД и злоупотребляют своим положением, применяют неадекватно силу, вообще брутально себя ведут при задержаниях. Это одно дело.
Милиция со своего боку обещает, что и далее будет здесьнять ахову громадского парадку на улице Зыбицкой. А все для того, как на их думку забеспечить громадянам годный отпочинок и комфортное бавление часу. Виталий Ругаин, Алексей Карпека, служба информации Еврорадио.
Дарэчы, нядаўна затрыманне ў барах і начных клубах прывялі да масавых пратэстаў у Грузіі. У Тбілісі беспарадкі пачаліся пасля таго, як паліцыя затрымала больш за 60 чалавек падчас спецаперацыі ў папулярных начных клубах сталіцы.
Праваахоўнікі затрымлівалі нібыта наркадылераў, аднак такі фармат аперацыі выклікаў абурэнне ў моладзі. У выніку каля 3000 чалавек прыйшлі да парламента Грузіі і правялі рэйв-мітынг.
Падчас яго адбыліся сутычкі паміж пратэстоўцамі і паліцыяй, пасля чаго міністр унутраных справ Грузіі папрасіў прабачэння ў мітынгоўцаў і паабяцаў змякчыць наркатычнае заканадаўства ў краіне. На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.